Мир вам, дорогие братья и сестры, все посетители этого собрания, добрый вечер. Мы будем читать из Евангелия от Матфея, из 5 главы, 13, 14, 15, 16 стихи. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Аминь. Присаживайтесь, дорогие. На самом деле в Иерусалиме, недалеко от Галилейского озера, есть место, где стоит в настоящее время монастырь. И люди говорят, что где-то там, в этих окрестностях, проповедовал Иисус. Мне сегодня хотелось бы мысленно войти в то время, в контекст той истории, чтобы попробовать разобраться, что значат эти слова «Вы – соль земли, вы – свет мира». Мы их все хорошо и много раз слышали, знаем, но когда непонятно, где, в каких условиях, почему это было сказано, что-то ускользает из нашего внимания. Что это было за время? Наступает день Господень, великий и страшный. Всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Так проповедовал апостол Петр в день Пятидесятницы, но он коротко, ясно, четко характеризовал время, в котором находились люди. Есть историческое время, а есть время, ну, если так можно сказать, программное, логическое время человеческой истории. И вот логическое время человеческой истории – человек без греха, человек согрешивший, человек ищущий спасения и человек попадающий на суд Божий, потому что тогда, когда он согрешил, он должен ответить за то, что от творения оскорбило Творца, поставило себя в один ряд с Ним. И люди это чувствуют, люди хорошо понимают, что в конце концов всему должен настать конец, и нужно будет отвечать. И, знаете, это действительно страшное явление. Мы каемся очень по-разному. Мы каемся из-за того, что положено каяться, а иногда каемся, потому что хочется выжить. Так каемся перед операцией, иногда перед экзаменом, иногда перед смертью. И вот в этих условиях, когда наступает день Господень великий и страшный, когда наступает царствование Бога, возвещаются слова, хочу подчеркнуть то, что сказал апостол Петр. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вдруг такая вставка в логику событий. Можно спастись. И вот для этого на землю приходит Мессия, помазанник, одновременно царь, одновременно священник, одновременно пророк. Бог готовит Израиль к этому событию. Люди в Израиле знают, что нужно служить Богу. Они знают, как Богу служить. Но они адаптировали Бога, приспособили Его к себе, и поэтому все идет как-то спокойно, ну, примерно так, как 2000 лет в христианской церкви. Все верят в Бога. Все служат Богу, все стараются изменяться по воле Бога. Но не до такой же степени, что приходит сегодня Господь, и нужно срочно быть к этому готовы. Правда, разница есть. Вот обычная жизнь и жизнь вот такой стрессовой ситуации. И вот приходит Иоанн Креститель по повелению Бога и говорит: «Приготовьте путь Мессии, приготовьте». И люди выходили на Иордан и там каялись, исповедуя свои грехи. Слово «исповедать» в переводе с греческого «называть вещи своими именами». Вот если сейчас мы будем молиться и поставим себе задачу исповедоваться пред Богом, ну, подумаем. И особенно много слов для нашего исповедания не найдем. А вот если через полчаса Господь приходит, а? Правда, по-другому сейчас начнем каяться? Правда? Ой, как все вспомним! Ой, как в душе все загорится! Как будет жарко! Вот так народ пошел на Иордан каяться. Они каялись потому, что при встрече с Богом в древние времена, еще во времена заключения Завета, нужно было омыть одежды своей водою, нужно было приготовиться навстречу Богу. И вот народ, этот народ сам называл свои дела, сам окунался в воду и хотел быть готовым к страшному дню Господнему. Никто еще не знал, где этот Мессия. Еще сам Иоанн Креститель не знал. Это очень интересная ситуация. Мы как-то привыкли понимать, что уже все это было в духе Мессии. Да нет! Реальностью был страшный день Господний. Реальностью было настоящее покаяние. Кто-то это принял к сердцу близко, а кто-то сказал: ну я вообще профессиональный фарисей. Я человек, отделенный для Бога. Я только тем и занимаюсь, что ищу лица Божьего. Ну, чтобы никто ничего не сказал, я пойду и покрещусь. А там их ждал Иоанн Креститель, и он говорил: вы знаете, как себя ведут змейки, когда хворост горит? Знаете? Они оттуда убегают. Такая история в Библии записана, когда Павел был на острове, спасся он на Мелит вместе с другими людьми, и вот змейка выползла и повисла у него на руке. Ну, они же там мимикрируют под это дело, и нормально, что там змейки. Он никого не обижал, Креститель, в этот момент. Он не говорил: «У, порождение ехиднины!» Это мы бы так сказали. А в то время это означало просто: горячо, ребята! Горячо! День Господень приступает! Горячо! Каяться решили! Кто вам внушил бежать от будущего гнева? Вот это очень интересный момент. Что же это за душа такая человеческая? Ну, наверное, потому что врачи привыкают к смерти больных, привыкают к боли людей. Наверное, мы вообще привыкаем к экстриму. Даже водители привыкают быстро ездить. Мы, наверное, привыкаем к тому, что живем в ситуации обостренно опасной. А что нам сделать, чтобы приготовиться к встрече с Богом? И говорит Иоанн: пойдите, принесите плод вашего покаяния. Вот когда ты пред Богом падаешь ниц, плачешь, каешься, ты переживаешь катарсис, древнее греческое переживание в театре после спектакля люди переживали обновление чувств. Когда ты вот так помолился, тебе хорошо. Но дело-то пред Богом не в том, что тебе хорошо после сеанса духовной психотерапии. Дело-то в другом, не в слезах и не в плаче, а дело в том, насколько в результате жизнь твоя связана с Богом. Пойди-ка, принеси плод покаяния. И вот когда ты начинаешь этим заниматься серьезно, ты узнаешь, насколько ты не способен так жить. Помните, апостол Павел в послании Римлянам 7 главе сказал такие слова: «Желание добра у меня есть, а вот чтобы сделать это, я не нахожу в себе сил, возможностей». Вы знаете, кому нужен Христос, кому нужен Бог? Тем, кто попытались выполнить заповеди Божии и не смогли. Те, кто попытались жить, принося плод Господу, и не смогли. О, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот тут рождается нужда в Мессии. В Мессии не только в том, кто избавит меня от страшного суда, а в Мессии, который избавит меня от этой фабрики греха, которая во мне постоянно работает. Постоянно работает во мне. И как только я хочу не заболеть раком, я вдруг узнаю, что клеточки-то канцерогенные тут, они во мне. И даже когда я начинаю лечиться, они тем более начинают увеличиваться в своем количестве. Пойдите, сотворите достойный плод покаяния. Совсем не глупо все у Бога, когда Он готовил Израиль к приходу Мессии. А потом приходит Иисус Христос, тоже почему-то крестится. Я всегда думал, зачем Иисусу креститься? Он просто что, должен был галочку поставить? Ну, я тоже крестился. А ему-то в чем каяться? А ему в чем исповедоваться? Но дело-то в том, что Иисус – это Бога-человек. Иисус до воплощения в Марии – это Сын Божий, третье лицо Троицы. А когда Он рождается от нее, это уже Бога-человек. Это две природы в одном. А вот скажите, а Иисусу нужно было бороться с его грехами? А если нет – зачем искушение от дьявола на горе? А если нет, зачем пот, как капли крови в Гефсимании? Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, усовершившись, сделался виновником спасения вечного для послушных ему. Вот кто такой Иисус. И поэтому, как человек, как Бога-человек, он имеет нужду открыть Богу свое состояние. Исповедание – это не всегда исповедание греха. Исповедание – это открытое Богу сердце, вот как оно все есть. Поэтому Иисус по ночам ходил молиться. У него была необходимость с Отцом поговорить. Вот такой Иисус пришел туда, на Иордан. Итак, все пошли по домам, Иисус пошел учеников приобретать, пошел в Кану Галилейскую, пошел в Иерусалим, ученики крестились, потом он услышал, что Иоанна арестовали, возвращается в Галилею и начинает проповедовать. И знаете, как начинает проповедовать? А точно так же, как Иоанн Креститель. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Он еще ни слова не говорит о Евангелии. Оказывается, прежде чем услышать Евангелие, нужно покаяться. Слышите? Мы-то, как христиане, привыкли, что мы и каемся после того, как слышим Евангелие. А у них-то еще не было Евангелия. Но у них был день Господень великий и страшный. У них было понимание того, в каком я состоянии пред Богом, насколько я готов, грешник, к встрече с Богом. Без настоящего осознания своей греховности, своего низкого положения пред Богом, творения, возмутившегося против Творца, без этого спасительная весть об избавлении не работает. О спасении готовы слышать те, кому сегодня умирать. Друзья мои, это очень важно в наше время. В некоторых странах сейчас даже запрещено людей тревожить проповедью о покаянии, ну, чтобы их духовно-психологическое состояние не нарушилось. А между тем, мир на краю погибели. Наша страна на краю погибели, Европа на краю погибели, люди на краю погибели. Наступает день Господень великий и страшный. И из-за того, что ты сходишь в храм, из-за того, что произнесешь молитву «Отче наш», из-за того, что ты просто поверхностно скажешь: «Господи, ну если я в чем согрешил, прости», ты же не покаялся из-за этого. Покаялся тогда, когда, как в 138-м псалме написано: «Если б я увидел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Вот когда покаялся. Когда на твои все 100 ты пред Богом приложил силы, чтобы измениться. Вот тогда молитва «Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути» имеет смысл. Потому что мне недостаточно, я мало за собой вижу. Господи, вмешайся ты, покажи еще мне. А знаете все почему? А вот почему. Единственное, что работает в отношениях между человеком и Богом, между Творцом и творением, это признание нашей полной, безоговорочной капитуляции. Вот нам, людям, иногда кажется, что с Богом можно поговорить на равных. Можно сказать: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Пощусь, делаю добрые дела. Ну, я думаю, что Ты, когда начнешь считать, кого в рай пропускать, кого нет, точно у меня насчитаешь что-то доброе». Друзья мои, это все еще продолжающаяся трагедия человека, восставшего против Бога. «Вы будете как боги», – сказал дьявол. Когда я с Богом говорю на равных, я не понимаю, что Он творец, а я тварь дрожащая. Ну, так классик сказал, не я, Достоевский. Друзья мои, вот тогда, когда ты понимаешь, что Он великий и святой, а ты единственное, что можешь сделать, уповать на Его милость, не показывать Ему, какой ты хороший, а вот до глубины души своей вывернуться и сказать: «Господи, ну я только милости прошу». Вы, кстати, знаете, что слово «благодать» переводится с греческого как «милость». Мы привыкли в слове «благодать» видеть результат милости. А вообще-то благодать – это милость. И вот для того, чтобы милостью воспользоваться, нужно сначала почувствовать себя достойным только милости. Вот человек, обреченный на пожизненное, только на милость, да, может рассчитывать. Вот мы можем рассчитывать только на милость, только на милость. И вот это большая трагедия творения. Мы сотворены по образу и подобию Божьему, и нам очень хочется почувствовать себя значимыми, как Бог. И нам кажется, что мы с Богом можем говорить на равных. А это английская королева и швейцар. Это Бог, а это я. Бог со мной разговаривает очень просто, как Иисус. Но это Бог, а это я. Это Бог, а это я. Это, знаете, даже кто-то стал говорить, некоторые стали считать Иисуса Иисусиком. Доброе утро, Дух Святой! Люди потеряли вот это понимание величия Божьего, святости Его, дистанции нашей. Господи, только на милость Твою надеюсь, только на нее. Вот когда ты приходишь в это состояние, вот тогда Иисус начинает проповедовать Евангелие. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». И вот мы читаем в 4 главе, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия». Слышите, когда Евангелие? Евангелие нужно безнадежно погибшим. Евангелие нужно безнадежно погибшим. Дорогая душа, вот ты кто? Ты с Богом на равных? Или ты понимаешь, что только на милость Его ты можешь надеяться? Друзья мои, это целый переворот. Апостол Петр пишет в своем послании, что Бог избрал нас к послушанию. Вот в ответ на непослушание Адама мы стали на путь полного послушания Богу. И послушание, которое, знаете, имеет глубинную природу. Господи, я же творение. А скажите, а вам уютно с Богом, если вы только творение, если вы не Бог? Что я имею в виду? Вот вам уютно, вы не поражены в правах признать, что перед Ним не стыдно склоняться, не стыдно Ему служить, не стыдно всю жизнь посвятить тому, чтобы у Бога быть в слугах. Когда наступило время проповеди о Иисусе Христе, помните, как апостолы Его называли? Господь, Господин. Вот мы не рабы, да? Рабы не мы, правда, да? И вот эта очень важная вещь ушла из сознания человечества. Пока мы не чувствуем, что мы творение, мы никогда не можем стать в правильное отношение к Творцу. Но если мы признаем, что Он Господь и имеет право на все, правда, мы по-другому начинаем слушать Евангелие? Говори, Господи, скажи хоть что-нибудь, я ловлю каждое слово Твое, Господи. Я не буду обсуждать, прав Ты или нет. Я хочу услышать Твое Евангелие. Душа моя горит об этом. И вот эти люди, которые так просто выходили на Иордан и каялись, эти люди, которые потом пошли творить достойный плод покаяния, жить так, как они могут. Причем в сложных условиях. Помните, воины. Ну, как воин может быть честным человеком, а? Ну, у него же копье, у него же меч, да? Он же может все взять сам, своей силой. Ну, зачем человеку, имеющему власть, зачем ему упражняться в смирении? Вот я всегда думаю, неужели могут покаяться и стать угодными Богу люди в торговле? Неужели полицейские могут быть угодны Богу? Вообще, неужели чиновники, правители могут быть угодны Богу? У них же власть. И вот, дорогие друзья, а вот это путь к Евангелию. Вот когда ты понимаешь вот эту дистанцию, тогда ты Бога по-другому воспринимаешь, тогда ты слышишь Его, и тогда ты, будучи чиновником, полицейским, человеком, имеющим власть, торговцем, ты начинаешь совершенно по-другому совершать свой труд, потому что ты теперь через Бога смотришь. Потому что ты теперь не зарабатываешь, ты не от людей чем-то пользуешься, не правишь ими, а ты волю Бога среди них утверждаешь. Ты таким же отцовским сердцем начинаешь на людей смотреть, чтобы им послужить. Правда, это другое? Но пока ты не прошел в глубину покаяния, пока ты не понял, что ты творение, а Он творец, не может открыться сердце твое к этому, почувствовать не может. И вот Иисус говорит свои заповеди блаженства. Что это такое? Это то же самое, что 10 заповедей? Это тоже без чего не войдешь в Царствие Небесное? Это значит, можно себе в записную книжку ставить так: «Я миротворец, я милостивый, я алчущий, я жаждущий правды», так, и чего? И пропуск в небо готов? Что-то не то. Что-то не то. А это скорее, знаете, лакмусовая бумажка для того, чтобы посмотреть на себя. Я покаялся, я в смирении пред Богом. Господи, а что тебе нравится вот в этих людях, которые пред тобою ходят? Вот когда ты царствуешь, что тебе нравится? Я хочу, Господи, как творение, как раб твой. Я хочу проявить к тебе истинные чувства. Я хочу открыть тебе душу мою. Я хочу тебе угодить, Господи. Я хочу быть истинным, настоящим, не адаптированным религиозным человеком. Потому что, как в Израиле люди адаптировали Бога через богослужение, через порядок, как это сделали фарисеи и другие, другие. И они совесть свою успокаивали, а Бог говорит: не то, вам надо покаяться, мы об этом сегодня говорили. И вот ты, когда ты уже стал в эту глубину отношений с Богом, ты читаешь, это тебе как елей на сердце, нищий духом, плачущий, кроткий, алчущий правды, милостивый, чистый сердцем, миротворец, изгнанный за правду. Господи, а у меня точно так же, что-то они все меня гоняют, я к ним со всем искренним сердцем, я хочу жить по правде, я хочу всем эту правду проявлять. А что такое? Почему никто это оценить не может? А Иисус ободряет и говорит: молодцы. Вот-вот-вот вы уже вошли в правильное состояние. Вот теперь вот с вами что-то такое происходит, что в Царстве Небесном. И, наконец, вот эти слова: вы соль, вы свет. Вот скажите, пожалуйста, ну какая там соль и какой свет был вот в этих людях, которые ходили на Иордан? Ну, они были обычные евреи, правда? Но я понимаю еще соль и свет у нас, которые имеем Духа Святого, правда? Ну, хоть есть на что посмотреть. Ну, Дух Святой в нас, да? Ну, соль, свет, обреклись силою Божией, уже можно, ну, хоть что-нибудь посолить и где-то что-то посветить. А они-то? Или Иисус им дал эти заповеди на вырост? Мол, когда будет Голгофа, потом все, будете светом. А ведь нет. Оказывается, человек, который вошел в смиренное состояние пред Богом, воистину покаялся, исповедуя себя, он уже для людей животворная сила. Соль же, ее много не надо, правда, да? А людям уже вкусно. И вот получается, что мы, как только мы стали в истинное положение пред Богом, мы тут же верою должны принять очень важную вещь. Мы должники всем. Мы не сами только покаялись. Мы для того и спасены, чтобы еще кто-то спасся. Друзья мои, ну как же удивительно звучат эти слова о соли, о свете в контексте нашей жизни. Слава Богу! Итак, друзья мои, наступает день Господний великий и страшный. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Евреи должны были обнаружить суть своего еврейства. Они люди Божьи. Сегодня для пробуждения мира церковь должна опять обнаружить суть своего христианства, обнаженность души перед Богом, чистоту помыслов и признание своего полного ничтожества как творения и полное упование только на Него, только на Евангелие. Да благословит нас Господь поразмышлять над этими словами. Аминь.